Сегодня лекция будет называться «Первая притча». Первая, самая первая притча. То есть о чем-то уже говорит, да? Все остальные, это как, знаете, вот был вот Высоцкий, вот такой там бард, все его помнят. А после него-то сколько их было, они, а вот его помнят. Потому что он тогда был как-то вот один, выделялся. Кто-то просто боялся такие песни петь. Вот, и это первая притча. Эта первая притча, она из Библии взята. Вот в Библии там этих притч много, но самая первая, вот мы ее рассмотрим. И она политическая. Политическая. Да, я забыл сказать свою главную мантру, что... Мне по праву рождения принадлежит право высказывания и трактовать свои высказывания, потому что трактовать высказывания может только автор высказывания. Итак, первая притча. Эпиграфом будет такое, я взял Плутарха. Плутарх, серьезный такой мужчина, да? Вот так он сказал, что нет зверя свирепее, чем человек, если к страстям его присоединяется власть. Да, вы согласны, да? Согласны. В общем, и прошлая лекция была о религиозных мифах. Какие в религии нам делают мифы, но они делают не то, что там истина написана, но акцент делается на другом, и люди понимают совершенно по-другому. Ну, в силу того, что она политизирована. И я напомню, какие мифы. Первый миф – это на все воля Божья. То есть, есть такое мнение, что вот дьявол – это такой... такая собака на поводке, жестком поводке, на строгом ошейнике у Бога, и она без него там не гавкнет вообще, вот такая вот. То есть это миф, мы его рассмотрели. Да будет воля твоя на земле, как и на небе. То есть на небе оказывается там все в порядке с волей Божией, а на земле оказывается да будет воля. Вот молитва, да, да будет. На земле еще не совсем все в порядке, с этим проблема. То есть Бог суверен на небесах, суверенный. А вот, то есть, и говорится, царство его здесь, вот на сердце люди показывают, то есть, сердцу не прикажешь, что говорится, да, что там у него все. Вот, а на земле все делается, оказывается, в соответствии с волей и желаниями человека. То есть, человек может принять ее, может не принять. Ну, и, в общем, Бог хочет, исходя, ну, судя по Священному Писанию, хочет, чтобы на земле было, как на небе. Ну, Иисус, во всяком случае, так наполегал. Вот. На земле, как и на небе. А на земле мы видим, ну, не совсем как на небе. Он хочет, чтобы тут не было слез, не было каких-то войн, страданий. То есть, ну, и все писания говорят, ну, во всяком случае, ачарьи, что без нашего участия воля Божия не наступит на земле. Вот не наступит. Вот он отдал нам это в распоряжение. То есть, это первый миф, что все по воле Божией, не все по воле Божией. Это второе. Вот потом мы видим какой-то бардачок и говорим, а почему я это говорю? Потому что я в прошлой лекции рассказал 7 мифов, 6, а сегодня будет 7-й, и он политический, и он самый главный, и от этого все вот это пляшет. Вот эти 6 мифов, то есть я его оставил специально на закуску. Вот. А вторая такая, ну, ложь дьявола, расскажу его. Или кто, как мой друг там говорит, еврейские народные сказки. Это попустил Бог болячку, попустил он это, попустил. Нет, он не попустил, это ты сам попустил. Бог не попускает, он даже не разрешает. Он говорит, вот, а ты вот как знаешь. Как в Бхагавадгите там Кришна Арджуне рассказывает, вот я тебе все рассказал, а ты подумай хорошенько, и вот как знаешь, так и поступай. То есть он не давит. Воля Божья и наша воля человеческая – это разные весовые категории. Если он свою волю применит, от нас мокрое пятно останется. Поэтому он нас убивать не хочет и говорит, вот решай сам. Ну, а мы потом знакомимся, как без Бога-то как-то не скучно как-то жить. Вот, и поэтому там сказано, что вот Бог там искушает, а на самом деле не говори в искушении, что Бог меня искушает, потому что никого он не искушает, и сам не искушаем, а искушает тебя, как там написано, каждый обольщается собственной похотью, понимаете, то есть, ну, сам виноват. Потому что, ну, если бы Бог искушал, получается, он является начальником греха, то есть он соучастник греха, ну, абсурд какой-то. Это третий, значит, первый, он не попускает, он не искушает, и поэтому про дьявола написано в Отче наш, что он все-таки искушает. Не на все его воля. И третье, это три было, да, четвертый. Вот сейчас так модно говорить всяким ленивым людям, ленивым или там злобным грешником, который там подделывается под хорошую вот болезнь, это внимание Бога. И вот болезнь, она должна чего-то тебя научить. Ничему тебя не научит. Болезнь тебя научит, что вот ты это делал, но теперь делать не надо. То есть она тебя останавливает. Ты еще раз попробовал, опять не получается. Она тебя научит, ты про всю вселенную будешь знать. Но любви она тебя не научит. А без любви все эти твои знания коту под хвост. Бесполезно. Бесполезно. Бог нас учит на самом деле любви. А когда любовь, тогда причинно-следственная связь ломается, и физика Ньютона уступает физике Эйнштейна. И там квантовая физика, что в просторечии называется чудо. И вот эти все знания тебе не нужны. А Бог учит исключительно, как говорится, там Святой Дух подсказывает, пусть Дух укажет вам, куда двигаться. Или в Гите говорится, в Бхагавад-гите говорится, никто не знает, куда двигаться, что делать. И только изнутри, из сердца он тебе подсказывает. Вот учение откуда, а болезнь ничему не учит. Но озлобиться ты можешь. Озлобиться ты можешь. Настроение упадет, и ты испортишь его окружающим. Но зато будешь умный. Вот этот миф. Болезнь такая, внимание Бога. Никакое это не внимание Бога. Болезнь это твое невнимание, что Бог рассказал тебе. Вот это. Вот. И твое вот это умствование, как написано, безумие перед Богом. Итак, в общем, вообще порядок же должен быть в мире. Да, порядок это воля Божья, это такое, вот это воля Божья. Это порядок, значит, там на лице порядок, пуговицы все пришиты, порядок, дома порядок и так далее. В космосе, космос, вот этот порядок называется. Потому что в бардаке, и главное, что дьявол этот порядок не любит. Потому что в беспорядке, в этой мутной воде, ему легко ловить людей. Даже дома, вот беспорядок, ты идешь, у тебя склероз. Вот подошел к тумбочке, а там вот перемешаны булавки, болты, все а каждая вещь несет информацию, для чего она, что делать, и когда она вот эта аура их перемешалась, у тебя склероз возникает. Наведешь в тумбочке порядок, и у тебя ясная голова, экономия времени и так далее. Вот. И в этом бардаке, когда. То есть дети дьявола, они специально, у них такой даже термин есть, они этого не стесняются, управляемый хаос. Они делают специально в экономике со всем этим, люди теряются, и их тогда легко обманывать. Потому что когда порядок и прозрачность, лгать очень тяжело. Очень тяжело. Вот. Поэтому вот любовь и все такое. Порядок, а потом будет и любовь. Любовь, она всегда все делает в порядке. В первую очередь. И на это хватает сил. Знаете, бардак у кого нет любви, просто у тебя на порядок, на наведение порядка не хватит сил. Не хватит сил. И поэтому, и что там еще? Шестое. Бог дал, Бог взял. Вот это тоже. Это такой миф, это тоже ложь. Бог дал, а вот он никогда ничего не берет. Никогда ничего не берет. Вот берет дьявол. Берет дьявол. Бог дал, Бог взял. И ни один волос не упадет с головы. А на самом деле, если мы там пороемся, там совсем другая фраза. Там без... Ну там, в общем... Подставляли слова, и подставленные слова вот в Библии и в других священных писаниях, обратите внимание, они или курсивом написаны, или в скобки взяты. И они полностью меняют смысл. Полностью меняют смысл. То есть волосы растут по воле Божией, а выпадают по воле дьявола. Понимаете? По воле Божией ничего плохого не случается. Вот. И как это, и молиться Богу, чтобы он ничего-то не забирал, это на самом деле молиться дьяволу, потому что забором дьявол, он как собака, он смысла, вот она собака не понимает, но страх твой чувствует. И когда человек говорит, ой, не надо мои, чтобы мои дети были в порядке, чтобы на них там бомба не упала, как раз и упадет, потому что ты наладил связь вот эту вот. Вот. Это тоже один миф. И вот, наконец... Седьмой миф, сегодняшняя тема, миф такой, религия не касается политики. Вот это, как говорил Анатолий Антонович, а вы его помните и знаете, он говорил, это чушь собачья, его любимая, это чушь собачья. Религия только и занимается политикой, посмотрите всех его персонажей, посмотрите наши святых, ведических святых, там славянских, там неславянских, индийских, всех. Они все занимаются политикой, все до единого. Они все устанавливают Божий порядок, они борются вот с этой, с энтропией. Все персонажи Библии говорят о политике. Ну, возьмите там, я не знаю, ну, Ветхий Завет, там, книга зверя, понятно, но все равно там одна политика. Что, Иисус не занимался политикой? Конечно, занимался политикой. Вот, и его там на... Иначе, если бы он не занимался политикой, разве политики бы занимались им? Нет, они бы сказали, ну, ходит там какой-то. Вот, они сказали, мутит народ. Он хочет сделать социальное переустройство, потому что он говорит, а вы не этим подчиняйтесь, а вот другому подчиняйтесь. Представляете, персонажи Махабхараты тоже политики все. То есть, понимаете, оказывается, Бог действует не только в семье, на улице, но и среди политиков. Вот как он посмел, да? И вот эти вот всякие попы или там браманы говорят, нет, он туда нос не сует свой, то он везде сует свой нос. Он везде, потому что без него ничего не делается. Написано в Бхагавад-гите, и правильные дела, и неправильные дела, правильные, неправильные, без участия Бога не происходят. Даже неправильные. Нет, просто не получится. Ну и придумали такой... И для чего это говорится? Ну раз Бог туда нос не сует в политику, значит и вам, граждане верующие, туда нос совать тоже ни к чему. Вот как им удобно так получается. Придумали такой удобный вариант. Ну а раз политикой кто-то занимался, ну значит кто-то же занимается, значит ну такой есть избранный народ, вот они вот этим грязным делом занимаются, ну а вам остальное ни к чему. Вот и пусть избранные там правят, и дети, и внуки их. А вот это народовластие им как кость в горле. Вот эти там громады всякие, вот это социальное устройство. А на самом деле, если посмотреть, ну так вот пристально, они как аргументируют. Посмотрите, как все устроено. Вот как планеты там, вокруг Солнца, там галактика, там вокруг центра галактика. Как-то все централизовано. Более крупные берет под начало более мелких, они крутятся, а у планет там есть спутник, он тоже крутится. То есть иерархия. Ну есть же иерархия. Но, дорогие мои, это иерархия видимого материального мира всего лишь. Всего лишь видимого материального мира. Это когда вещество вот так вот уже, как пластилин, то есть там... Частота вибрации меньше, чем 300 тысяч километров в секунду, и там вот свободная волна, раз она схлопнулась и так крутится вокруг сама себя, протон получился. Вот это называется материя, просто очень медленная, неповоротливая и не самое главное. И вот они, конечно, должны быть структурированы, потому что друг за друга держаться, потому что раньше у них была как бы духовная связь, вот так вот, а сейчас она пропала и стала гравитация, и вот тяготение. Кстати, гравитация на человеческом языке называется зависть. Зависть. И вот я хочу притянуть себе то и материальный человек, когда если завидует или обижается, обида тоже зависть. Например, там муж пьяный пришел, жена на него ругается, вы думаете, что ругается? И зависть, потому что ему хорошо. Он напился, ему здорово, а ей не здорово. Она на него планы имела, а он это... Все исключительно из зависти. Исключительно из зависти. И если проявляется зависть, значит, человек материализованный. То есть демонический. Мы думаем, вот прошлая лекция там была демонические натуры и божественные натуры. И, ну, их я по-другому называл двоичные там и троичные. Так вот, демонические натуры, это просто, ну, у них... атомы, молекулы, скорости, другие, они просто не могут понять... Как это происходит? Им нужен порядок, им надо порядок, иерархия, последовательность. Они учат там физику, там химию, все, и как же без этого ж нельзя. А эти другие, божественные, они просто делают то, что надо, то есть получается не по правилам, а вот как надо. А если обстоятельства мешают, то происходит какое-то чудо. И те говорят, как это в таком бардаке, и ваш бардак даже крепче, чем наш порядок? Потому что они тут такие несчастливы, они друг за другом следят, чтобы был порядок, да, вот так вот. А вот возьмите обычную семью. Там же получается, вот если я там самый тяжелый, самый толстый, самого большого роста, вокруг меня должно все крутиться. Нет, вот родился ребенок, и вся семья крутится вокруг него. Вот такая вот манипусенькая, ничего из себя пока не представляет. Или у кого-то день рождения. Кстати, у моей супруги сегодня день рождения, да. Вот. Вот. Вокруг нее там начинает все крутиться, да. Вот. Она ничего не могла там не сегодня, телефон просто разрывался. Вот. Почему так происходит? Вот это божественное мироустройство, когда все по-другому. И с точки зрения материализма это невозможно. Это невозможно. Должно все рухнуть, расслоиться, а наоборот лучше получается. Лучше. И они этого не понимают, поэтому завидуют. И вот это, и, а это ж народовластие как раз. Народовластие. Не, вот это, не централизация власти. Потому что когда народовластие и любовь, тогда они, получается, не при делах. Не при делах. И все видят, что получается, если вот этих избранных, избранных в кавычках, держать не в ежовых рукавицах. Они занимаются уничтожением человечества. Это их единственная задача. От отца, и Библия говорит, отец человек-убийца, там отец лжи, не устоял в истине, помните, да? Вот. И занимается с тех пор, как с пустыни вышли, и ничем другим не занимается. Эта избранность приводит к национализму, плавно переходящая в нацизм, потом фашизм и сатанизм. То есть, если долго этим занимается, вот так постепенно, плавно, 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 вот на вертоны, потом они говорят, а вот так мир устроен. Нет, так Бог не устроен. И вот я зачитаю, наконец я зачитаю первую притчу из Библии. Какая? Самая первая притча. Так. Пошли некогда, я сейчас скажу даже адрес, тут где записал, Судьи, называется Судьи, 9 глава, с 8 по 14. Пошли некогда дерева помазать над собою царя и сказали маслине, царствуй над нами. Маслина сказала им, оставлю ли я туг мой, которым чествуют богов и людей, пойду ли я скитаться по деревьям? И сказали дерева смоковнице, иди и ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им, оставлю ли я сладость мою и хороший плод мой, пойду ли я скитаться по деревам? И сказали дерева виноградной лозе, иди ты, царствуй над нами. Виноградная лоза сказала, оставлю ли я сок мой, который веселит богов, человеков, пойду ли я скитаться по деревам? И наконец сказали все дерева терновнику, иди ты, царствуй над нами. Ну и так получилось. Понимаете, нормальные дерева, которые дают плоды, у которых есть призвание, предназначение, им даром эта власть не нужна. А что это мы вот это бросим, вот это свое? Это представьте, там, ну, Сальвадору Дали предложили там куда-нибудь в депутаты идти. Он говорит, вы что, мне тут, у меня круглосуточный это ненормированный рабочий день. И так, я только картину молю и все. Зачем ему оно нужно? Зачем ему нужно? Ему власть не нужна, потому что, говорится, если у человека есть нормальный характер, он приводит к власти над самим собой. А если у человека еще талант проявлен, это власть над людьми. У него уже есть эта власть. И зачем ему власть под каким-то правилом? Ему и так уже там кланяются. Вот. Итак, вся власть традиционно во власть лезет бездарность и бесплодность. А вот этот терновник, ну, у нас тут не растет, слава Богу, да, терновник, ничего хорошего там нет. Я его знаю, например, вот у Иисуса Христа там был вот этот терновый венец, вот такие вот колючки с палец, и все. Просто страшные такие колючки, там кровь течет. И вот этот терновник у него, и вот эти люди, которые лезут во власть, они как терновники. Они кровопийцы в прямом и переносном смысле. Они лезут во власть. И они просто, им больше делать нечего другого. Вот они такие обделенные. Ну, понятно. Ну, ладно, это чуть попозже. То есть, если у человека есть призвание, ему до власти дела вообще никакого. Ему просто некогда. Ему интересно делать Божьи задания. А вот если у человека нет никаких даров Божьих, там, ну, не рисовать, скульптуры не делает, никакой там, ну, не архитектор, куда ему идти? Только в руководство. Руководить. И вот помните, «Москва слезам не верит», известный фильм, да? Это когда возвращается после драки Там вот я забыл артистов, как же их зовут. Вот он же Гога, он же Жора, он же там это, он там защитил эту девочку, ну, как дочка, приемная уже его дочка, там вот каких-то, и она говорит: Гога, а чего вы дальше не пошли учиться? Из вас же такой начальник, вы же такой, вот он говорит, а зачем учиться? Мне нравится то, что я делаю. Вот. А он работает в институте, он делает такие уникальные приборы, которыми делают потом открытия. И без него там, говорит, у меня вот все крутится, когда я прихожу, мне вот нравится. Она говорит, ну а люди идут во власть. Она говорит, ты понимаешь, не все дела идут во власть, не всем интересно. Это, ну, люди делают то, что выгодно, то, что положено, то, что модно. А я думаю, что надо делать то, что ты любишь делать. Вот я этим и занимаюсь, то, что люди. Она говорит, ну так все же хотят быть начальником. Он говорит, не все. Потому что, и как же он сказал, есть такой Диоктилиан, по-моему, римский император. Кстати, неплохой император. И он в период своего расцвета отказался от власти и пошел в село там. И когда к нему пришли из Рима и сказали, ну пожалуйста, там, давай, да. Он говорит, ну... Что вы хотели сказать?
Капусту.
А, да. Он говорит, если вы знали, какой я выставил капусту, вы меня даже не уговаривали. То есть, так что не все хотят во власть, а именно вот такие. И какие? Вот какие-то вот у них какой-то комплекс неполноценности. Вот, например, ну вот в ведической традиции есть такой, такое повествование интересное. Был царь, у него было два сына. Один от жены законной, другой там от служанки. И вот. А он их обоих любил. А те, значит, ревновали между собой, вот эти женщины. И вот когда и мальчики там подрались, потому что один посидел на коленках у отца, другой, а тот его спихивает. И тут пришла, говорит, куда ты полез? Вот когда ты родишься, ну, заработаешь нормальную карму, родишься женой царя, тогда посидишь, а пока вот давай. Тут так обиделся, 6 лет обиделся, пошел там страшные аскезы начал делать. Ну и в общем, до того Бога прижал вот этим своим, как это, шантаж буквально. Буквально есть перестал, пить перестал, потом дышать перестал. Бог пришел, говорит, ну давай, что тебе надо? Он говорит, хочу царство больше, чем у отца. А больше, чем у отца, там царство у деда. А дед там ни много ни мало, а целый этот, как его, Брахма. Брахма, понимаете? То есть он должен быть царем вселенной. Тот говорит, ну ладно, окей. И все. Поскольку Бог пришел к нему, он увидел, говорит, все, царство не надо, я тебя увидел, я все понял, я просветлился, я ни на кого не обижаюсь. Он говорит, поздно, желание выбыло. И он говорит, какой несчастный человек. Теперь мне вот это... Тигарь такой, вот эта власть и все такое. То есть, смотрите, это плохо кончается. Это всегда плохо кончается. Даже вот этот вот прохлада Махараш, вот этот, нет, это не тот, это другой. Это другой Махараш, я извиняюсь, другой вот этот Махараш, он получил то, что хотел, и стал несчастным. А получил почему? Из комплекса неполноценности. Видите, он от служанки там родился. Плохо. Или с этой Библии там есть такой персонаж Авимелех, сын Гедеона. Гедеон это там вообще был такой герой, считается, ничего не боялся. К ангелу пришел, говорит, так, все, поехали. Вот. И ему предложили власть Гедеону. Говорит, не надо никакой власти, пускай будет народоуправление. И у него там было... Ой, я же не помню, 70 сыновей. То есть у него жен этих было, у этого Гедеона. Ну, герой, понятно, что у героя должно быть много жен. Вот. А вот этот единственный Авимелех тоже был незаконно рожденный. И он был такой, те нормальные сыновья, он от наложницы даже, не от служанки. И он там затеял бунт. Бунт кончился тем, что он убил всех 70 сыновей, вот этот. Потом затеял гражданскую войну. Пролил реки крови, вот так вот. И чем кончилось? Его убила женщина, даже не оружием, а каким-то, вот есть такая вот, как это, жернов такой ручной. Она сверху кинула ему и проломила череп. Там прям написано так. И он так, боже мой, как-то добейте меня, чтобы не говорили, что женщина меня убила, позорище-то какое. И потом, как только его убили, вся его банда разбежалась. Вот так вот все кончается. Кончается плохо. То есть, о чем я говорю? Те, которые вот какие-то у них условия или комплекс неполноценности. Вообще талант есть у всех, у любого человека. Ну, приходит там дьявол, тебя смущает зависть. Ты говоришь, ой, что у меня за талант? Ну, его ж надо поднимать, растить, поливать, чтобы он вырос, чтобы стал заметен. А ты уже видишь на что-то готовое, смотришь, завидуешь и свой хоронишь поэтому. И потом пошел во власть. В общем, вся жизнь на смарку. И, ну, некоторых людей Бог прямо охраняет. Как только они лезут во власть, он им раз все ресурсы перекрывает. Потом они опять нормальные люди, опять начинают процветать. Да. Вот я знаю одного там Костоправа, вот вы, наверное, тоже знаете его, который вот как только он хочет фирму организовать, ему никто не идет. Когда он на вторых ролях, он от Бога, Костоправ, там все это делает, там массажики. Да, ну, он половину отдает там хозяин, там этот, как это, бухгалтер. А ему завидно, только он свое создает, вообще никто не приходит. А так вот он может. Потому что, ну, нельзя ему на первые роли. И вообще есть такой товарищ, ну, который наш не товарищ, Джордж Оруэлл. Книгу написал такую нехорошую, по которому это, как этот... В общем, по этой книге сейчас делают вот этот новый порядок, который сейчас делают. Вот этот, по этой книге, вот этот. И он сказал, что нормальный человек власти не желает. Следовательно, власть всегда у ненормальных. Вот он такое сказал. И поэтому, как правило, власть привлекает определенный контингент людей, и она их портит, добивает уже. И Наполеон Бонапарт, вот этот тот самый первый, сказал: дай человеку власть, и ты узнаешь, кто он такой, да, определяя. Если человек с талантом, он все равно, власть и для него, ну, сопутствующий что-то, как даже обуза, все внимание его на другом. То есть он счастлив может быть и без власти. А если у тебя ничего нет, одобрения Бога изнутри-то нету, значит, хочет одобрения изнутри. И вот выжимает из людей там. Речь идет о субординации, иерархии, порядке. Вроде бы все правильно, но все это не о любви. Все это не любви. Итак, вот прочитали мы эту, наконец, притчу первую. И странно ожидать, а там, кстати, перечислены, ну, то, что там считалось в том регионе самые такие замечательные продукты. Виноград, смоквы. Это, ну, как инжир, ну, что-то такое очень сладкое, и вот что-то такое очень, и вот совершенно негодное. И вот странно ожидать от репейника вот эти смоквы, вот, ну, странно. Но есть еще люди, и вот есть люди, как вот, как смоква, а есть как репейник. И вот странно ожидать нам от Путина, Зеленского, заботу о народе. Ну, просто странно, с репейников смоквы. Потом, вот кто сказал? Вудро Вильсон. Вудро Вильсон — это человек власти, да? И он сказал, я зачитаю его выражение, чтобы не ошибаться. Свобода никогда не исходит от правительства. Никогда. Свобода всегда исходит от его подданных. От его подданных. Я хочу, знаете, что сказать? Вот такой миф. Не лезть в политику — это прежде всего безопасно. Безопасно. Поэтому религиозные люди говорят: там политика, она нам не нужна. Но религиозные люди, но по-настоящему Божьи люди — это все-таки бесстрашные люди. Я еще раз напомню, что все люди делятся на трусов и нетрусов. И все. А уже отсюда они делятся на делых, бедных и богатых, на духовных и недуховных, на божественных и демонических. Но вначале стоит, если ты трус, вот и все вот это плохое там твое. Потому что ты боишься. Потому что страх, извините, бежит от лица Божия. Если ты трус, значит, тут это зловонное дыхание дьявола, страх. И все его вот эти, как это, персональные данные. Вот это предательство там и все такое. Нищета. Это от дьявола, это не от Бога. Вот поэтому. Вот. И вот эта вся политика организована дьяволом. дьяволом. И я говорю, нет, я буду Богом заниматься. Вот. И вот если взять там этих кришнаидов, например, когда с английского стали переводить, сделали 9 принципов преданного служения. Там потанцевать у алтаря, там то все, трали-вали, трали-вали. А 10-й принцип преданного служения убрали. А 10-й принцип, как звучит, кто-то помнит? Гневаться на безбожников. И не просто гневаться. И вот если ты это не делаешь, то тогда эти 9 можешь выкинуть, потому что ты трус. Трус. Возьмем другой момент. Возьмем буддизм. В буддизме там что говорится самое главное? Вот сострадание. А сострадание состоит из 4 вещей. И одна из них гнев к проблеме. И он является духовным, потому что гнев это единственное, что во вселенной контролировать никто не может. И праведный гнев, и неправильный гнев. Значит, его контролирует Бог. Если гнев правильный, ты наводишь порядок, мистическим образом все так дрожат и тебя слушаются. Если гнев неправильный, у тебя там сгорает все лишнее, он тебя опустошает, и ты очищаешься. Да, ты терпишь убытки, но это лишнее, просто было. Это Бог просто тебя за шиворот берет и вытряхивает из тебя всю гадость. И потом тебе говорят, ой, где ни почтения никакого, мы думали ты святой, и ты понимаешь, что ты не святой, и ты понимаешь, кто ты на самом деле. То есть это очень полезные вещи, и без этого не продвигаешься, никуда не продвигаешься. Итак, и поэтому гневаться мы должны на безбожников. В Бхагавад-гите написано, мои, то есть Кришна говорит Арджуне, мои самые лучшие слуги, можете продолжить, кто? Которые карают безбожников. Не те, которые вот там Хари Кришна там. А которые карают безбожников. Самые лучшие. Не он. Он не сам. На земле, я еще раз напомню, на бис. Воля человеков. Они могут взять волю Божью и воплотить ее. Или не воплотить. Тогда она будет бардак. Вот которые наводят порядок. В Библии тоже написано, ушел Бог от них, потому что нет суда. Но они ж уцепились. Не судите, да не судимы будете. Да, просто есть духовный, есть душевный. Это разные категории. Итак, Вудро Вильсон. Свобода никогда не исходит от правительства. Свобода всегда исходит от его подданных. История свободы – это история ограничения правительственной власти, а не ее возрастания. И если никто не ограничивает, никто не говорит, а что это вы там все позволяете, то что происходит? А об этом, они же приходят, когда к власти, они рассказывают, как все хорошо будет. И они религии прикрываются, как знаменем. И везде бигборды, война, и войну тоже религии прикрыли. Ну, и там написано, берегитесь, который приходит к вам в овечьей шкуре, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирает ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое приносит плоды худые. Не может дерево доброе приносить худые плоды, а дерево худое плоды добрые. Что с ними делать? Написано тоже. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. А кто же это будет делать? Божьи люди будут делать. А те будут им служить. Кто может быть хуже этих хищных волков, которые в овечьих те, кто им служит? Они еще хуже. Те хоть сами по себе, они вот это нелюди или там нежить по своей природе. Им там просто не хватает, там в ДНК что-то не хватало. Их там, это ГМО люди. А если ты просто струсил и идешь за там... За свой паёк там, ты еще и хуже. Вот. Ты просто куда там ветер подул, там, какая власть, ты и молодец. Вот. Это от Матфея было 7. По плодам их узнаете их. И плоды человека, они раскрываются в его сердце. Вот, например, то есть раскрывает его сердце. Вот какие плоды. В прошлый раз я говорил, что демонические натуры и божественные натуры, они ничем не отличаются. Не по лицу, не по то, что они говорят, не по тому, что они делают, но по плодам различаются. Почему? Потому что они думают по-другому. Представляете? Они одинаково делают. И поэтому не отличишь. А вот когда узнаешь, что, и поэтому надо смотреть, когда ты на работу принимаешь или сам куда-то, а что у него там за история, что там у него, какие там плоды, да? Какие плоды? Какие плоды? Плоды можно скрыть, но есть это френология, хиромантия и прочие отличительные черты, на нас там Бог там надо печать. И поэтому, например, Петр Первый говорит, рыжих и косых к деньгам даже близко не подпускать, потому что Бог шельму метит. Вот, они, их уже сразу видно, да. И мы смотрим интуитивно, нравится человек, не нравится человек, вот так вот. Даже не зная вот этих вот косой, понятно, что-то он это. Итак, и вот когда вот сажаешь там какую-то яблоню, и вдруг раз и яблоки, и мы ж не удивляемся, ух ты! Яблоки, яблони посадил, на тебе яблоки получились, да. Не удивляемся, мы что говорим, это нормально, это нормально. Но почему мы не удивляемся, когда репейники во власти, мы ждем от них яблок? Мы говорим, ой, а что это так? А как? Это ж репейник. Ну все уголовники ж там, уголовники, реальные уголовники. Тюрьму проходили не раз. На них дела заводили. И они чем занимаются? Ну а как? Я еще повторю этого Плутарха. Нет свирепее, чем человек, если к страстям его присоединяется власть. Вот пока он был никто, его на вторых ролях держишь, и он как-то там принеси и подай, и он будет даже прогрессировать, но только поставишь его власть, все. В нем просыпается зверь. Нельзя, нельзя. И поэтому, например, вот лиц вот этих, божий народ при советской власти, там со времен Сталина, до определенного уровня власти допускали, а дальше нет. Дальше не допускали. Ну, потом пришел Никита Сергеевич, и они бабах туда все. И вот строй рухнул. Итак, просто ничто так, как там написано, когда к страстям его присоединяется власть. Ничто так не обуздывает страсти, как талант. Потому что когда талант, это ж наркомания. Любая страсть наркомания. Нам хочется вкусненького, нам хочется приключения. А тут талант уже есть. Талант это у тебя адреналин, все дела. И Бог говорит в Бхагавад-гите, я талант в человеке. И одно из имен Бога, Хришикеша, переводится как повелитель чувств. И когда ты в таланте, он не всегда... Когда Бог в человеке проявляется, когда ты делаешь то, что ты любишь, вот этот талант, когда ты все равно тебе аплодисменты или даже тумаки ты за это получишь, порицали, ну ты не можешь этого не делать. Как это говорил писатель, если не можешь писать, не пиши. Делай то, что ты не можешь не делать. Вот твоя там это соната над харм, вечный долг. Это то, что ты делаешь, не напрягаясь. Это то, что тебе не надо стимул какой-то там, вот этот стимул изнутри у тебя. Когда стимул изнутри, тебе какая разница, что там снаружи. Тебе ни денег, ничего за это не надо. И вот тогда повелитель чувств. Тогда чувство, вот когда, да просто, и когда мужик копается в гараже, крутит гайку, жена говорит, он там весь. Ну, любимая машина, да. Ну есть у мужчин, у женщин какие-то свои там дела любимые. И она говорит, иди там, борщ стынет, уйди, не мешай. Он есть не хочет. И когда он это закончил, он понимает, что страшно голодный, а до этого все было отключено у него. Чувство, потому что он вот весь там был, вот здесь и сейчас. Короче говоря, во власть нужно идти тем, кому она не нужна. Кому не нужна. У кого уже есть источник удовлетворения, у кого уже есть стимул жизни, ему не нужно черпать удовлетворение, чтобы во власти, чтобы там возвышаться над людьми. Он и так возвышается. И те, которые во власти, они ну, сравнивают с собой, а сравнить вообще-то не с чем, и сравнивают, кто там выше, да, кто выше, кто ниже. А те не могут сравнить, потому что настоящий талант, ну, он один такой в мире, а все другие в совокупности с ними, он составляет комплект. Комплект, такая мозаика. Воевать не с кем. Воевать не с кем. Для того, чтобы они туда не попали, не так сказал, для, ну, до того, как они туда еще не попали, вроде бы как были нормальные люди. Ну, мы знаем, это называется, а когда попадают, у них начинается не больше, не меньше нервное расстройство. И оно, вот в Википедии даже есть такое название, психопатия, психопат. Я зачитаю из Википедии, То есть, видите, все научно, Википедия, то есть это расстройство личности. Личность, он перестает быть личностью. Личность — это что-то такое на гора выдает, что другие выдать не могут. Это личность, она чем-то выделяется. А этим выделиться нечем. Нечем. И поэтому хочет просто встать на голову. Википедия. Психопат — это сокращение от термина психическая патология. Психопат. А проще говоря, психопат — это хищник, использующий в своих интересах других людей с помощью обаяния, обмана, насилия и других методов, чтобы получить то, что он хочет. То есть он тебя понимает, вроде как человек с виду, но не чувствует. Называется отсутствие эмпатии. Но зато очень хорошо чувствует себя. Я хочу сказать, что и он в принципе болен, потому что здоровый человек себя не чувствует. Он чувствует окружающую среду. Его чувства в правильном направлении работают. Где что? Чувства нам должны даны для ориентации в пространстве, а не то, что ой, тут колет. Если я пальцем могу показать, где у меня колет, значит я болен. Если я не знаю, где у меня печень или где что-то, значит я здоров. Мышцы не болят, я бегаю, все, я не вижу свое, я как вот как дух. Это здоровье божественное. А вот если болезнь — не от Бога. В Бхагавад-гите написано: болезнь, старость и смерть есть зло. Кто это не понимает, так ему и надо. Итак, нет зверя свирепее, чем человек, если к страстям присоединяется власть. Он тебя не чувствует. А знаете, что такое ты? Он тебя не чувствует. Он, ну, к тебе относится как вот к вещи, неодушевленной. И он не испытывает угрызений совести, он просто использует тебя как там в своей мозаике, куда воткнуть, чтобы ему было удобнее. А что тебе там будет, это его как-то, все, ну, ему все равно. Или вот, ну, может, только Плутарх такой свирепый. Нет, вот Абу, как его имя такое, как-то не сильно славянское, Абу Хамид Аль-Газали, не сильно славянское имя. Больше, кто больше насильник, тому и принадлежит власть. Это правда. Мао Цзэдун, тоже тот еще, да, фрукт. Политическая власть исходит из ствола винтовки. Вообще не стесняется человек, да? Или вот Олдос Хаксли. Ну, Олдос Хаксли, сатанисты его сейчас используют в своих проектах, его творчество. И вот они просто, они сами, они даже придумать не могут, как вот на какой строй такой. А этот взял, фантастику написал такую. И вот он пишет, Олдос Хаксли: до тех пор, пока люди будут преклоняться перед Цезарями и Наполеонами, Цезары и Наполеоны будут приходить к власти и приносить людям несчастье. Власть в принципе опасна. Важно не давать возможности одному человеку или группе людей иметь слишком много власти и слишком долго. Олдос Хаксли. И было исследование, сколько же людей психопаты. И я не помню, англичане обычно этим занимаются, 1% всех людей, от всего населения психопаты. Но они, психопаты, расположены, никак распределены, не, ну, не так вот. Вот берешь там 100 человек и вот один психопат. Нет. Если берешь разные слои населения есть. И вот среди обычных там работяг, ну обычных там, берешь какой-то завод, и там один такой весь на нервах, один психопат. Если ты берешь более так высшее руководящее звено, там управленцы, там менеджеры какие-то, 3%, в 3 раза больше. Видите, они куда лезут? Они сами туда, они там это, ну, как сепаратор, на сепараторе. А если владельцы или топ-менеджеры, такие владельцы предприятий, 13%. А если руководители крупного бизнеса, 21%. 21%. То есть, ну, каждый пятый зверь. Зверь, понимаете? Не просто больной, а он зверь уже, созревший зверь. И если нормальный человек испытывает счастье, когда другому хорошо, то этот испытывает счастье, когда другому больно. И он действует даже не в интересах бизнеса, эти люди, а чтобы, ну, и он доставляет удовольствие, он даже готов потерять деньги, но чтобы было им плохо. Вот. Я знаю, в Запорожье есть такое предприятие. Да, они увольняют этих людей, которые вот правильные и все, потому что они ими не покоряются. Им нужны, ну, чтобы полностью были овцы, которых можно было, и они так пищат, они ничего не сделают. А те, которые голову поднимают, они теряют деньги, но берут вот эту бездарь, ну, чтобы это упражняться. Ну, каждое утро получать вот этот вот гавах, сейчас модное такое слово. Вот. Итак, вот эти, для них люди скот, животные или еда. И вот почитайте Талмуд, это руководство для психопатов, ни больше, ни меньше. Там просто говорится, что делать с не, вот, с неизбранными. То есть никогда от терновника доброго плода не дождетесь. И ненависть к ним, кто-то скажет, о, надо их ненавидеть. Нет, ненависть к ним совершенно бесплодна. Если мы их ненавидим, им это не причиняет никакого вреда, а даже пользу. Потому что они питаются нашей ненавистью. Они же, ну, другие существа. Они же дети дьявола. И вот Дейл Карнеги, знаете, да? Дейл Карнеги, известный такой товарищ, у него консультировался, там, весь мир у него консультировался. И вот он мне, я бы сам сформулировал, но так не могу. Вот он говорит, наша ненависть не приносит им вреда, но она превращает наши ночи и дни в кошмары. Когда мы ненавидим своих врагов, мы даем им власть над нами. Они воздействуют на наш сон, аппетит, кровяное давление, здоровье, наше счастье. Вообще, ненависть это, твоя ненависть это признак твоего бессилия, то есть безбожия. Безбожие. Симптоматика, напомню, что ты Божий человек, рядом с тобой сила, победа, изобилие и нравственная чистота. Напомню, нравственная чистота это бесстрашие. Потому что трусость это аморально. Потому что за трусостью все идет это. Вот. А если у тебя нищета, поражение, ты кого-то боишься, от кого-то прячешься, должен идти, да будут ваши стезы прятать. Идешь и разгребаешься, там полиция, не полиция, ты не должен этого бояться. Тогда ты Божий человек. У тебя власть от Бога. Но если ты боишься, у тебя на лбу написано, что ты боишься, тогда тебя под белые ручки и примут. Какой-то там автозак. Вот. Итак, моя статистика такая. Люди, которые реально обладают духовным опытом, и хочется же сказать, ну давайте люди, хочется сказать. И очень многие люди, давайте распространим вот эти знания. Я напомню, что Лао Цзы говорил, за истиной не... истину не разносят, за ней приходят. Это не правило, то есть спрос рождает предложение, не наоборот. Наоборот, это реклама, это сатанизм. Сатанизм. Вот я, вот, смотрите, вот она истина, все ко мне. Это сатаны. На самом деле, Бог приводит к самому себе, и Он привозит к тебе, если тебе есть, что сказать Ему. Понимаете? Никакие бэджики, никакие рекламы, никакие вот это. И кто еще, ну... Конфуций. Великое преступление мудрецов – давать преждевременное знание. То есть, пока тебя не спросили, рот не разевай. Не сомневайся, что если человек созрел, Бог знает, он просто приведет тебя и нос к носу с тобой столкнет. Я напомню, у нас на, вот, на клубе «Логос», я часто про него рассказываю, когда-то мы ну, там была круглая такая штука, листочек бумаги, циркулем это. Там была печать, а на некоторых была печать с двух сторон. Это был жребий. И вот кому попадал этот жребий, тот не принадлежал себе эту неделю. На нем была вся сила клуба. И вот когда мне попалось, три раза попадалось, я сбежал на дачу, и там куча людей, которые не знали меня. Один был с Москвы, куда-то приехал в Запорожье, и получал от меня консультацию. Кого-то я там прямо лечил. Понимаете? То есть, как они меня нашли? Если мне есть что сказать, если у меня есть какая-то сила, люди приходят. А если у меня нечего сказать, я говорю, вот, я могу, не надо. Это Божий процесс. Он руководит этим процессом просветления. И он приведет к тебе, если есть. Как только учитель готов, появляется ученик. Как только ученик готов, сразу мимо начинает проходить учитель. Вот так вот. Не наоборот. Как на базаре, спрос рождает предложение, не наоборот. Вот этим отличается демонический подход от божественного. Мы же думаем, что ну без нас-то Бог-то не справится, понимаете? В этом вопросе как раз не надо думать. Итак, такая статистика, что вот люди, которые реально обладают духовным опытом, силой, не сильно торопятся идти и всех научить. Почему? Потому что, во-первых, все очень разные, у всех разные призвание, предназначение. И Бхагавад-гита говорит, никто не знает, только Бог из сердца подсказывает, что ему делать. Никакой гуру не может сказать. Просто мы все разные. А когда мы начинаем всех вот так учить, получается одинаковые. Вот чем и настоящий гуру, вот Анатолий Антонович, которого мне выпало счастье познакомиться, от него вышли все разные люди. Один там этот философ, он стал математиком великим, повторил теорию группы Эвариста Гула, вы представляете? Эвариста Гула, это 200 лет назад было, и до сих пор ничего более высокого не придумали. Он запросто повторил, а до этого просто обычный человек. Кто-то там целитель, кто-то что-то. Если ты идешь на курсы, и все оттуда как матрешки одинаковые, узкоспециализированные, это никакой не гуру. Настоящий гуру, который делает тебя тем, кем ты должен быть. Вот так. Итак, и поэтому вот настоящие учителя такие. Это, знаете, предназначение. Вот как скорпион и лягушка. Вот той в пустыне хорошо, этому скорпиону, а в болото его киньте, да? А ей в болоте хорошо. Вот такие примерно. И люди примерно так сильно различаются. И у них да и нет разные. Они говорят, это нет, это не мое. И да, это нет, это не просто отрицание. Это ограничение своего призвания, чтобы не лезть в чужое. Не лезть в чужое. Ничего хорошего с этого не выйдет. Потому что кто-то в болоте, кто-то где-то, куда-то помещен. И это среда его обитания. Среда его обитания. Там, где обитает его предназначение. Мы живем в своем предназначении. Кто не понимает своего предназначения, лезет во власть. И вот научиться разговаривать. И вот у кого есть предназначение, вы знаете, они вот настоящие люди. Другие еще не совсем. Ну не совсем. И они умеют разговаривать. Потому что человек отличает от прочего животного царства членораздельная речь. Он может донести мысль. Они все могут донести мысль. Если ты складные предложения правильно говоришь, заученные или даже что-то думаешь, а человек тебя не понимает, ты не владеешь членораздельной речью. И от животного ты в этот момент не отличаешься. И такая речь, в конце концов, переходит, гавкают друг на друга люди. Какая чья там истина круче, понимаете? Нет членораздельной речи. Да, членораздельной речи, только те, у кого слушают, кого, вернее, спрашивают, у кого учатся, а не тот, кто умеет говорить и кто учит. Это дар. Вот. То есть те люди, которые у них этого нет, они, можно сказать, не вышли из своего животного состояния. А мне всякое. И вот именно эти животные, звери, как сказал Плутарх, лезут во власть. Руководить людьми. Бездар вообще никому не слушает, потому что поэтому ему и власть и необходима, по-другому его всерьез-то и никто не принимает, а это обидно. Они рвутся либо в начальство, либо в учителя, и как там написано, в учителя и в религиозные деятели рвутся, им все равно, лишь бы вот им слушали. И берегитесь, как там написано, как-то написано, берегитесь, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Вот эти терновники, они очень активные. Вы думаете, они такие вялые? Не, они активные. Они, вот, они учат всему, чему сами не умеют. Как вот в той притче номер один, терновник, он говорит, ну да, сейчас я вас это научу. Чего он научит? Виноградную лозу давать виноград, а у самого они есть, эти винограды, или там смоковницу, смоку, чего он научит? И вот те то же самое учат. Это религиозные, они учат любви, сами не умеют. Эти во власти, а у них семей-то нету нормальных. У них в семье ладу-то нету. У них, ну, ничего. Они там либо подкаблучники, либо такие, о, сейчас вот все построили. Но нету у них там божественного мироустройства, где вот все вот равны, семья с большой буквы. Нету такого. И, как сказал Джонни Ден, известный такой, во всем виновата власть. Но он сказал не так. Знаете, он как сказал? Он человек с юмором. Он сказал, во всем виновата власть. И в остальном тоже. То есть она вообще во всем виновата. Власть создает проблемы преднамеренно. Почему? Потому что вот эти катастрофы, инфляции, войны, лоббируют разврат, наркотики, тормозят технологии. Все для того, чтобы... Ну, легче управлять. В обществе без проблем вот это терновское руководство, оно не было бы востребовано. Ну, так все хорошо, да. Что вы там нам еще рассказываете? Надо создать проблему и потом прийти еще с войском каким-то и сказать, где тут виноваты и что-то вот так вот. Что, вот и сюда, а да, без вас мы там ничего не можем. Или там позаражать там что-то людей, а потом начать лечить, понимаете, да? Ну, вот такое. И погибло... Вот этот Авимелех, про которого я говорил, он разжег такую метражную гражданскую войну в Израиле. И там погибло столько. И психопатам им не жалко, там тысячи людей, когда их на войну гонят. И сегодня просто на улице сейчас хватают и отправляют в забой, как скот. Но вот люди, которые вот здесь вот, которые вот не пришли, они же там наоборот, они грудью встают, там один стоит, его окружают 9 человек, а он с ним рассказывает, они, о, что ж мы делаем, понимаете? Вот, вот это вот верующие люди, к сожалению, вот эти вот, и эти люди делают то, что должны делать религиозные люди, за Бога стоять, а те вот, и вот, например, вот все знают Геринга, да, Третий рейх, знаете, что он говорил? Я вам зачитаю. То есть эти люди, они не стесняются. Он говорит, конечно, народ не хочет воевать. Но в конце концов политику определяют те, кто у власти. И народ легко пойдет, куда погонят. Хоть при демократии, хоть при фашистской диктатуре, хоть при парламенте, хоть при коммунизме. Голосуют они или нет, людей всегда можно склонить к тому, чего хотят правители. Это просто. Нужно просто сказать, что враг готовится напасть. И заткнуть рот пацифистам, объявив, что они не любят родину и бросили ее в беде. Герман Геринг, Третий рейх. Вот. А вот Лев Толстой. Патриотизм в самом простом, ясном и несомненном значении своем есть не что иное для правителей, как орудие для достижения властолюбивых и корыстолюбивых целей. А для управляемых отречение от человеческого достоинства, разума и совести – и рабское подчинение тем, кто во власти. Лев Толстой, не насилие, которое говорит. Смотрите, что он уже рассказывает нам. Или вот, это кто говорит? Борис Ефимович Немцов. Вы давали присягу защищать родину от врагов, а не воевать с братским православным украинским народом. Война с Украиной – преступление, у которого нет срока давности. Это на руку врагам России. Это не ваша война, это не наша война. Это война Путина за власть и деньги. Это война его подельников, миллиардеров, Ротенберга, Тимченко, Якунина и за их обогащение. Помните, вы сражаетесь, умираете за них, а не за Россию. Борис Ефимович Немцов. А вот Михаил Владимирович Светов. Я думаю, русский народ встанет с колен и перестанет, наконец, бояться власти. Потому что граждане не должны бояться своего государства. Это государство должно бояться своих граждан. А вот американец, он в сфере, в общем, он комик американский, Джордж Кэрлин. Заставить людей читать, нет, заставить детей читать не главное. Вот у нас вот был тут недавно Zoom, и там один человек, он принял около 1000 родов, мужчина. У него там что-то 16 детей, эти дети с 3 лет уже читают. И, ну, в общем, такие. Так вот, я к тому, что это не главное. Заставить детей читать не главное. Гораздо важнее научить детей сомневаться в прочитанном. Детей надо учить сомневаться во власти. Джордж Кэрлин. Вот главная задача педагогики. Сомневаться во власти. Вот. Почему? Потому что власть от Бога, да, вот мы верим в Бога. Не в ситуацию, не в то, что кто-то что-то там вот идет, не в то, что мы думаем. Мы готовы там ему доверять, когда все идет хорошо, когда все вот как мы думаем. И вообще, когда вообще нехорошо, когда вообще непонятно, куда идет, доверять Богу становится проблематичным. Там, вдруг. Как-то проблема. Вот раньше, когда хорошо, чего, вот, о, Бог, слава Богу, а тут раз. Вот вера, она проверяется тяжелыми временами. Кому вот верить, кому не верить. По плодам узнаете их. По плодам узнаете их. Все. Нету другого критерия. Так, видимое раскрывает невидимое. Что у них в голове? А ведь прежде чем что-то делать человек, неважно как он делает, на наши думы, на наши мысли, на наши решения откликается этот мир и становится именно так. Если они зверье, какие бы они правильные слова ни говорили. Сейчас люди придираются, ой, частицу нет, Бог не слышит. Вот давайте там вместо С говорит З там и все такое, там, потому что там, ну, там, ну, например, ну, потому что там придумали специально там и все такое. Да какая разница? Какая разница? Главное, что ты думаешь. Потому что на самом деле это всего лишь логическое мышление. Да, это мощный инструмент, но еще более мощный инструмент – образное мышление. Когда мы представляем эту ситуацию, какая разница, ты это говоришь? Вообще это, когда ты в животном состоянии, тогда членораздельная речь имеет значение. Она ее структурирует. А когда влюбленные говорят, они там лепечут, что попало, и там совсем другое идет. Они что попало говорят, им все равно в шахматы играть или там о погоде говорить. Понимаете? А этим надо правильно все. Понимаете? Ну толку с этого никакого нету. Потому что без любви ты, написано, ничто. Не никто, а ничто даже вообще. Ничто, ничтожество. Вот они и лезут во власть, чтобы быть чем-то. Хотя бы, не кем-то, хотя бы чем-то. Итак, видимое раскрывает невидимое. Вот наше доверие, оно в зависимости от плодов. Когда кто-то говорит, мы смотрим, а какое его состояние? Как он вообще выглядит? Выглядит. Вот говорит вот он, а если он такой дохлый и так вот еле-еле говорит, как-то вот вызывает недоверие. Человек, который там, ну, говорит о вегетарианстве, а сам такой, ну, задохлик, вот так вот, думаешь. А если когда он такой сильный, мускулистый, да, о, нормально, вот, ему можно пропагандировать вегетарианство, да. Он, ну, сам, он плод своей философии, своего хода мысли, и как у него там семья, как что. Потому что если я хватаную философию, я же стану как он. Поэтому посмотрите, до чего он там себя довел, в каком он состоянии находится. Вот. И наоборот, вот военное время, там, например, когда какая-то сытая морда говорит там о чем-то, это вызывает подозрение. Он, видно, не с фронта пришел рассказывать, что вот идите туда, героизм проявляйте. То есть немножко наоборот, да, военное время там оно все переворачивает. И вот когда мы по какому-то вдруг вопросу решили обратиться к Богу, наконец-то нас прижало, когда вот было хорошо, и вдруг что-то поплохело, мы решили к Богу, мы ждем ответа, который нам понравится. Ну, Бог же, он же молодец, понравится. А Бог подсказывает нам то, в чем мы нуждаемся. Вот то, в чем мы нуждаемся. И хотя-то мы уверены, что-то мы-то уж-то знаем, в чем мы нужны, в чем что, но мы-то знаем. Он говорит, нет, ты нуждаешься не в этом, ты нуждаешься в том. И да, такими большими буквами показывает, а мы так не понравилось. Это, наверное, не от Бога. Не от Бога. И вот люди приходят, ищут всяких гуру, а на самом деле ответ, как на бигборде у них перед глазами, но этот ответ просто человека не устраивает. Потому что надо напрячь там мышцы или извилины, может кого-то простить надо, может себя там что-то надо судить, что ты там не прав. А это больно, потому что поменять свою психику — это маленькое такое самоубийство. Вот так вот. Ну, обновляйтесь там, умом говорится, да, а вот что это обновляться. Вот, и проблема в том, чтобы не перепутать свои фантазии с Божьими откровениями. Вот это мы легко делаем. Божьи откровения неудобные, неудобные. И прежде, когда он тебе, вот ты вымолил там, ну скажи мне чего, он тебе срывает маску и говорит, на, смотри свое нутро. Я, о! Он говорит, ну ты хотел, а что ты хотел? Вот это, хотело это, оно это и получило. Может с этим что-то сделать, со своим нутром? Вот так вот, а нам так не нравится. И причем эту маску нам срывает с окружающих, а нам неудобно перед ними, чтобы они знали наше нутро. Мы говорим, ой, Боже, ты, наверное, погорячился, давай еще раз. То есть я напомню, что человеком движет либо страх, либо вера. Либо недоверие к Богу, либо доверие, вера соединяет человека с Богом, страх с энтропией, тогда получается какая-то депрессия, и тогда, ну что, антидепрессанты, их сейчас все больше и больше делается. Я хочу сказать, что самый лучший антидепрессант — это вера. Когда у человека есть вера, антидепрессанты ему не надо. Ему не надо объедаться, ему не надо какие-то красивые фильмы, чтобы какой-то драйв, чтобы как-то, чтобы кровь лучше циркулировала, мы чувствуем такую эйфорию. Вот не надо ему это. На холостом ходу разгонять свою. У него вера, значит, о, есть цель, есть смысл, я пошел туда, и все разогналось. Вот, то есть реальное приложение сил, и тогда это оправдано. И поэтому самый конец в Бхагавад-гите написано, что естественное состояние живого существа, даже не человека, живого существа — это радость от своего могущества. Вот и все. Радость от своего могущества. Всякая другая радость — это злорадство. Но ее взяли, сейчас переписали, там есть такой Бхактивиньяна Госвами, негодяй, почему-то его Махарадж называют, по недомыслию. Он написал, естественное состояние — это попадание в сферу наслаждения. То есть актив поменяли на пассив. Вот я сижу, и антидепрессанты, и антидепрессантом может быть все что угодно, может быть, ну, кино хорошее, например, или еда вкусная, антидепрессант. Это не обязательно таблетки, это не обязательно наркотик. Ну просто ничего не делая, получать удовольствие. Все. И ты наркоман. Или как эти наркоманы говорят, торчок. И неважно, от чего ты торчишь. От религии ты торчишь или от наркотика торчишь. Вот это сознание Кришны свелось к тому, что поели, попели и вся духовная практика. Торчки. Самые настоящие торчки. Вот. А к политику не надо. И слушай гуру, все. И торчи себе потихонечку. Вот. И так во всех религиях. Заменили на наркоманов. И вот эта духовная наркомания или такая наркомания, она все равно наркомания. И в глазах Бога она все равно наркомания. Потому что ты, у тебя по-другому адреналин не выделяется. Вот так. Итак, Бог хочет от нас радости. Это стих 18-78. Радости, чтобы мы радовались. И Библия, она тоже там, ну, Новый Завет, они там радуйтесь, вот, долг христианина быть радостным, радость от своего могущества, радость, а это, ну, к этим приписывается, к дарам Святого Духа, любовь, а потом радость идет, сразу, да, вот, и я зачитаю умных людей, которые были во власти, вот, Семен Колосов, то есть, если Бог хочет от нас радости, то начальство — покорности. Покорность — вот что больше всего ценит власть в людях. не квалификацию, а покорность. Потому что эта власть такого демонического характера, как это слово, напомните мне, Википедия. Ну, болезнь так называется. Психопаты. Вот, психопаты. Они психопаты во власти. Психопаты. Им надо покорно, чтобы вот давить на него. И ему ничего, потому что он с этого берет жизненную энергию нашу. Сосет. И поэтому без нее жить не может. Он может быть, ну вот это, живое вот, выжить. С детей сейчас вот тоже ужас честный. Вот. И я прочитаю вам один стих хороший. Он был написан, когда он был написан? Он был написан 1794, то есть это давненько был написан стишок, да? Но уже переведенный. Его написал Мирза Шафи Вазех, это азербайджанский поэт. Ну, я не такой чтец, но прочитаю. «С толпою приближенных, со свитой стражей конных, на вороных конях объезд краев исконных совершал великий шах. Будь славен шах великий, кругом кричал народ, и лезли все вперед, чтоб пасть перед владыкой. Один дервиш, убогий, на всех не походил, сидел он у дороги, безмолвие хранил. И самый именитый придворный лизоблюд, вдруг отделясь от свиты над стариком навис. Коль ты, молчальник кроткий, безмолвствовать привык, так выдерут из глотки ненужный твой язык. И шах правитель строгий остановил коня. Ты почему, убогий, не падаешь мне в ноги, приветствуя меня?» Дервиш ответил внятное: «Мой шах, ты знаешь сам, случалось попадать нам под власть твоим врагам. И вся толпа бывала, немало не скорбя, твоих врагов встречала не хуже, чем тебя. Тебя я не в гордыне молчания встречал, безмолвствующий ныне я и тогда молчал. Любовь не расцветает там, где таится страх, она не на устах, а в сердце обитает. И если только силой ты в силах управлять, казни меня, немилый, ты властен убивать». Но шах, смягчившись прежде, чем кликнуть палача, дал нищему одежды со своего плеча. Придворных озадачил, когда он не льстеца, молчальника назначил советником дворца. С тех пор судил и правил добром великий шах. Народ владыку славил, но славил не за страх. Шах до скончания века благословлял тот час, когда он человека себе на счастье спас. И думал шах смущение: не раб, не аксакал, сей нищий уважение мне под ноги подслал. И понял шах великий, что мерят лишь рабы достоинство владыки покорностью толпы. Да, это не мне аплодисменты, это Мирза Шафи Вазех. Вот. Людей портит не власть, это сказал, это из Бирмы Ауан Сан Сун Джи, это религиозный деятель. Людей портит не власть, а страх. Тех, кто имеет власть, портит страх ее потерять. А тех, кто подчиняется власти, портит страх перед властью. Но одним страхом, а вот Владимир Ильич Ленин тоже махарадж такой, вот есть такой. Одним страхом нельзя удержать власть. Ложь оказалась не менее необходимой. Буржуазия вынуждена лицемерить и называть общенародной властью или чистой демократией демократическую республику, на деле представляющей собой диктатуру буржуазии, диктатуру эксплуататоров над трудящимися массами. То есть он говорит, без лжи они просто так не получается. Потому что информация – это власть, информация. Научная и культурное наследие мира, которое опубликовано было и сейчас публикуется на протяжении веков, там, в книгах, всякие философы, оно сейчас оцифровывается, изменяется и блокируется частными корпорациями. Я и дошло вот так вот, я даже беру просто магию и вижу, что там изменили. Потому что магия работала, вот черно-белая магия. Ой, забыл, как его зовут, этого француза. Вот. А потом смотрю, а там по-другому все. Потому что, чтобы человек это делал, а оно не получалось. Понимаете, везде, везде делается. И молитвы изменяются, все что угодно изменяется, лишь бы оно не работало. А себе они... И вот, кстати, об информации. Кстати, об информации. Все знают, что на Украину совсем недавно въехал искусственный интеллект. Да? Искусственный интеллект. Это просто набрать шафт GPT, и ты заказываешь там, есть ли Бог, и он тебе рассказывает, есть ли Бог. Пишешь, вот, я по старинке лекцию сочиняю так, но я мог бы сказать, так, лекция про, что там, про последнюю притчу. И выдает вот такое, причем очень качественное, которое можно... Сейчас искусственный интеллект, заказываешь ему музыку, он тебе пишет музыку. Заказываешь ему песню, пишет песню. Заказываешь ему все, что угодно, потому что он, ну, со всего собирает. И вот приключилась интересная вещь. Аспирант Калифорнийского университета Джон Адамс для подготовки дипломной работы попросил искусственный интеллект составить рейтинг лучших государств в истории человечества. Ответ нейросети шокировал исследователя. Лучшей страной за последние 5000 лет искусственный интеллект счел Советский Союз. Приводится цитата, какую получил этот Адамс. «Для меня, как искусственного интеллекта, важнее всего стабильность. Из всех известных мне государств, именно в Советском Союзе, у всех граждан была уверенность в завтрашнем дне», опубликовал ответ Shift-GPT. Адам в своем твиттере, как пишет аспирант, он попытался сформулировать вопрос иначе и даже прямо спросил нейросеть не давать ответ с упоминанием СССР. Тогда интеллект ответил, что лучшая в истории страна была основана Владимиром Лениным, ее столица находилась в Москве, и говорят там по-русски. Вывернулся. 10 разных вопросов об идеальном государстве и 10 прямых и косвенных ответов, что это был Советский Союз, сообщил Адамс. Создатели искусственного интеллекта отказались от комментариев, однако в своем официальном сайте разработчики отметили, что никаких сбоев или взломов в работе нейросети не было зафиксировано, и все ответы интеллекта основаны исключительно на фактах. И это в тему сегодняшней лекции, потому что все вот знают этого там Чиполлино, читали или слышали, да, вот Джанни Родари, да, вот он пишет, и многие люди, которые посещали в те времена, ну, Советский Союз, вот он пишет, при посещении Советского Союза бросается в глаза, а что там было не так, как везде? Там была власть другая, немножко другая власть, как этот говорил. А вот этот кинорежиссер Меньшов, он говорит, вот до такого-то года были мы. А вот после такого-то года получились мы и они. Это после Хрущева. Получились мы и они. То есть психопаты пошли во власть. А до этого психопатов не пускали. Была нормальная народная власть. И каждый мог. И вот смотрите, что пишет Джанни Родари. Причем Джанни Родари, он не был... почитателем коммунизма не был. Вот он пишет. При посещении Советского Союза бросается в глаза, что здесь нет деления на людей, которые идут в счет, и обезличенную массу. Конечно, различия существуют, но право быть личностью не является привилегией узкого группы лиц. Социализм воспринимается здесь прежде всего как действительность, а затем уже как государственное устройство и экономическая система. Эта человеческая гуманная действительность производит неотразимое впечатление даже на тех, кто не одобряет социализм. Джанни Родари. Вот эта политика, описанная, где наверху не психопаты. И Бог начинает вмешиваться самым неожиданным образом, потому что он и Бог. Он это, как это там Пушкин и и гений парадоксов друг. Да, помните, да? Очевидно и невероятно. О, сколько нам открытно и чудных готовит просвещение дух. И опыт сына ошибок трудных, и гений парадоксов друг. И там есть еще одна строчка, которая в этой передаче не... И Бог изобретатель было написано. Там была пятая строчка. Бог изобретатель. То есть и в Библии написано, все творю только новое. Бог никогда не повторяется. И он начинает вмешиваться в политику, Бог, самым неожиданным образом, когда там начинает все зашкаливать. А значит, когда там начинает зашкаливать, когда кому-то, пока овцы, все овцы, Бог не вмешивается. Потому что в Шри Упанишад, где это моя книжка, в Шри Упанишад написано, что Бог исполняет желания всех. Если желание человека выживать, а не наказать этих правителей, Бог и не наказывает, он исполняет наши желания. Это восьмая мантра Шри Упанишад. А вот когда кто-то начинает взбрыкивать, кто-то должен проснуться и сказать, подождите, но это уже никуда не лезет, это уже куда вы уже дальше. Тогда появляется Бог, и все, исполняет наши желания. И как он их исполняет? Неожиданным образом, потому что все, что ожидаемо, у них все схвачено. Он неожиданным образом. Как вот это Хиранья-Кашипу, знаменитый демон, он предусмотрел все. Демон такой, знаменитый психопат такой, древний психопат. Вот. И Бог-то, и он сказал, чтобы меня там не убил ни человек, ни зверь, чтобы меня не убили ночью, не убили днем, чтобы меня там ни оружием, ни дома, ни на улице. И тогда его убили на пороге, ни человек, ни зверь, а такая помесь человека и льва. Вот, и не оружием, когтями разодрали, и убили его вечером, то есть не днем, то есть соблюдены были все его эти, да. И так Бог делает, вот все они предусмотрели, всегда найдется что-то. Ну, например, вот когда вот была война, и надо было убить этого Пхишмадева. Пхишмадева, это вообще был бессмертный человек, бессмертный, он получил такое благословение, что вот захочет умрет, не захочет не умрет. И когда его там пронзили там, тысячами стрелами, кровь с него вся вытекла, он сидел на этих стрелах, вернее лежал, и жил, дышал, все, разговаривал, потом решил, ну ладно, пора по-своему. И как его было вот убить? Его убила женщина. И как этого вот того этого еврея, который был тоже с комплексом неполноценности, убил там 70 своих братьев, 70. Братьев, гражданскую войну, его тоже убила женщина. Он тоже все предусмотрел. Правитель, прежде всего, когда приходит к власти, он делает себе секьюриков каких-то, какую-то безопасность, какую-то колючую проволоку, чтобы народ подальше. А тут женщина, никто не ожидал. И так вот везде. Или там вот в ИСКОН, например, вот ИСКОН, тоже демоны захватили власть в организации ИСКОН. Вот. То есть, в принципе, они во всех религиозных захватили власть. И там было назначено 11 человек. Все не кончили плохо. А одному, так неожиданно, его ученик взял, отрезал голову. За что? За разврат. Вот. Никто не ожидал. И сразу люди начинают понимать, что-то там не так. Потому что если все сделать по правилам, суды там всякие. Нет, Богу не надо эти. Потому что суды, они же тоже, понятно, чьи. В общем, Библия четко про... Вот если посмотреть Библию, все... Вот Бхагавад-гита там по 18 главам там все структурировано. Если Библия, там тоже все структурировано. И там, смотрите, сначала там не сразу появились цари. Там не сразу психопаты пришли к власти. Там был эволюционный процесс. Там были судьи. Были какие-то мудрые люди, которые приходили и говорят, что-то там не так. И народ, да, слушался. Вот. А потом сразу появились... Царство. Первое царство, второе царство, третье царство. Сразу после судей там идет блок. И этот весь блок. И заканчивается этот блок чем? Когда вот эти четыре целые вот эти главы царств. Первый, второй, третий, четвертый. Психопатия закрепилась. И закрепилась она. И закончилась это Есфирь. Это 8 марта мы празднуем. Это книга Есфирь. Потому что она... Там 128 областей, по-моему, от Египта до, большая достаточно площадь, убили всех, кто говорил, что психопаты распространяются со страшной силой, это надо остановить. И она их всех убила. И теперь это празднуется, как 8 марта, Международный женский день. Я, наверное, даже зачитаю. это узаконивание психопатии. Вот тогда оно началось. И они, вот избранный народ, не зря это празднуют. Потому что именно тогда психопатия закрепилась. И это вообще везде, который мы строй видим, он не божественный. Мы думаем, просто правителя другого поставить. Нет. Нет. Вообще другой, как в семье должно быть. Как в семье должно быть. Должны выбирать тех, кого все любят. Все любят, которого знают. Который не одиночка, который у него там много детей, много внуков. В одно время в Америку там из Союза, которые выезжали, если ты там холостой, то тебе там своих достаточно таких. Вот, женатого только брали. Вот. Если ты там, у тебя детей много нету, твои слова вообще ничего не весят в славяно-арийской, потому что, ну как ты? Ты не имеешь права жениться, если ты не гуру уже, потому что родятся дети, что ты будешь им рассказывать. Что ты будешь им рассказывать? Вот так, такие были. Итак. И написал Мардохей от имени царя Артаксеркса. То есть Мардохей, он продвинул эту девушку. Та запудрила мозги. Ее долго к этому готовили. Потом он рассказал так и так. Она продвинула это Мардохея. А тот уже развязаны руки. От имени царя Артаксеркса скрепил царским перстнем. Это как это было? Как психопатия стала распространяться? Вот эти вот терновник вот этот вот. И послал письма через гонцов о том, что царь позволяет иудеям, находящимся во всяком городе, истребить, убить и погубить всех сильных в народе. И в области, которые во вражде с ними. И жен, и детей, и имение их разграбить. Нормально. Священное Писание. Всех. В один день по всем областям царя Артаксеркса. 13 день 12 месяца. Я напомню, что этот Артаксеркс властвовал над 127 областями от Индии до Эфиопии. Ну, самый вот цивилизованный. Но там были славяне, чья история просто исковеркана, вроде там никто и не жил. Вот. И потом они двинулись туда. Но закрепились вот они здесь. И мы знаем этот день как 8 марта. И люди даже не могут понять, что психопат, он не как все остальные люди, что ему нельзя давать власть. Чем они и пользуются. Мы же думаем, что они такие же люди, с виду такие же. И как Адольф Гитлер, я вам зачитаю Адольфа Гитлера, да? Тоже. Как повезло властям, что люди никогда не думают. Адольф Гитлер. Нормально? Как повезло властям. А вот Георгий Димитров. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных элементов финансового капитала. Фашизм начинается с банка, не с оружия. Фашизм денег, это самый вот откуда начинается. Вот этот вот народ как раз финансовой национальности, да? Фашизм это не надклассовая власть и не власть мелкой буржуазии. Фашизм это власть самого финансового капитала. Это организация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью крестьянства и интеллигентства. Фашизм, это один человек пишет. Во внешней политике это шовинизм в самой своей грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов. Георгий Димитров, это деятель болгарского международного коммунистического движения. В общем, пока существует централизованная власть или сеть власти, Бог в этих делах не участвует. Шрила Прабхупада у кришнаидов, когда был создавался Искон, говорит, никакой централизации, вы испортите сразу все. Ну, его отравили и сделали централизацию. То есть, даже если это, религиозная организация, то все равно. И вот Иоанн Златоуст, вы уважаете Иоанна Златоуста, скажите? Не очень, да, но я его все равно зачитаю. Не очень. А вот я уважаю. Знаете почему? Потому что он из тюрем не вылезал. чудеса, знамения и все такое. Вот смотрите, что пишет Иоанн Златоуст. Я понимаю, чего по тюрьмам значит. Власть побуждает делать многое Богу неугодное. И надо бы иметь душу самую мужественную, чтобы пользоваться властью как следует. И ему вторит Бхактисиддханта Сарасвати, вот на алтаре есть такой святой у нас. У него статья есть «Организованная религия». Вот он пишет в этой статье: «Любая административная структура внутри религиозной организации на самом деле служит лишь одной цели – положить конец живому проявлению духовности. Оказывается, Божье правление осуществляется там, где нет жесткой регламентации и централизации власти. Понимаете? Где есть определенная свобода». И как сказал это Фрэнсис Бекон, правда он масон был, ну тут он, я с ним согласен, он сказал: странное желание стремиться к власти, чтобы утратить свободу. Он понимал, что вот, ну свободны только такие. Вот когда мы здесь на Шветадвипе убрали главные властнообразующие позиции, а это деньги и почтение, значит, вот это вот главное, вот это у него такая должность, какие-то департаменты. Когда мы убрали почтение, это должно быть естественно. Ты идешь, тебе кто-то нравится, кто-то не нравится. То есть Бог выбирает, а ты уже с ним соглашаешься. А не кто-то выбрал, понимаете? И деньги. Вот надо деньги, вход и выход, не бесплатно, надо пожертвования. И вот если. И что только не придумывают, когда ко мне приходили такие брахмачари, ну, типа, они говорят: вот, у нас денег нет, вот шарики купите, я их просто поганой метлой выгнал отсюда. Потому что как только мы запретили разговоры о деньгах и почтении, здесь сразу начались чудеса. Здесь люди, ну, женщины, которые не могли родить, родили. Здесь люди, которые. Женщины не могли выйти замуж, выходили. Здесь исцелялись и все такое. Просто не танцы у алтаря, не Хари Кришна, а вот эти две вещи. Потому что если меня будут уважать и давать деньги, что мне еще надо? Кто главный здесь в храме? Я, конечно. А надо, чтобы Бог был главный. И он должен быть и в семье главный, и в государстве главный. Тогда будет все хорошо. А если это не так, все будет плохо. Я даже... Потому что у дьявола главный инструмент, рычаг, деньги, мы это знаем. И я напомню еще раз, я говорил, но тут это в тему. Взяли, скатали 4 шарика, голову Джамуны, сладкие шарики, вот такие. Ну что там только не намешано, но в общем сладкое, аж через край. И 2 из них положили на алтарь и осветили. А 2 не осветили. Вот. А потом взяли ауроскоп и проверили, да. И вот неосвещенные шарики один отдали даром, а другой продали. И освещенные один продали, один подарили. Самая огромная аура была у подаренного освещенного. А самая маленькая аура была у освященного, проданного. Вот это и есть самое главное осквернение. Те, которые не освященные были, они были с большей аурой. Вот как можно потом, не все надо, нельзя продавать, все нельзя продавать. Продавая что-то, что угодно, мы вот эти все, что нас окружает, на самом деле бесценно, бесценно. И оцифровывая их там, сколько оно стоит, они становятся кармическими. А так вещь служит очень долго. Все вещи, которые были мне подарены, они служат 10-7 сроков. А те, которые на свои кровно заработаны, один срок, и ее надо менять. Вот так. Это касается всего. И мое тело, и моя жизнь то же самое. Если я просто вот так вот, как подарок, ты в порядке. Если ты продаешь свой талант, за деньги там работаешь, ну, срок годности твой такой будет. Все будет очень плохо. Не продавайся, не продавайся. Не продавай свою жизнь. Просто живи. Продаваться значит выживать. Когда любовь превзойдет любовь, когда власть любви превзойдет любовь к власти, на земле настанет мир, сказал Джимми Хендрикс. Ну, никто не знает Джимми Хендрикса, хотя вот фраза хорошая, но зато все знают Чарли Чаплина, да? Чарли Чаплина. Вот я расскажу про него. Чарли Чаплин, кстати, он был такой антифашист, он не был за капитализм. Вот он говорит: простите, но я не хочу быть императором. Это не моя профессия. Я не хочу кем-то править и кого-то завоевывать. Я хотел бы помогать всем, кому только можно. Мы все хотим помогать друг другу. Мы так устроены. Мы хотим жить счастьем других, а не их страданиями. Мы не хотим ненавидеть или презирать друг друга. В этом мире есть много места для всех. Земля богата, может прокормить каждого. Дорога жизни свободна и прекрасна. Но мы сбились к пути. Тем, кто слышит меня сейчас, я говорю: не отчаивайтесь. Наши нынешние страдания – это всего лишь конвульсия алчности, отчаяние людей перед человеческим прогрессом. Ненависть этих людей пройдет. Диктаторы умрут. А власть, которую они отобрали у народов, вернется к ним. Не подчиняйтесь. Вот тебе и Чарли Чаплин, да? Вот тебе и комик. Не подчиняйтесь жестким и грубым людям, которые презирают, порабощают вас, которые указывают вам, как жить и что делать. Что думать, что чувствовать, которые относятся к вам как к скоту. Не подчиняйтесь этим бессердечным людям-машинам, с умами машин и сердцами машин. Вы не скот, вы люди. Чарли Чаплин. Вот на этом я бы и закончил уже лекцию, но я хочу сделать маленький такой постскриптум. Постскриптум. Лекция называлась «Первая притча». И вот есть такой, один из самых главных, его считают антисоветчик, то есть, ну, самый главный такой упырь, это Уинстон Черчилль. Вот. Вот его даже чествовали и называли самым главным врагом Советского Союза и вообще врагом всех коммунистов мира. И вот он, знаете, что сказал? Чтобы уничтожить, а мы же помним, там Джанни Родари, там что, коммунизм – это божественное мироустройство. Это когда каждому по потребности и от каждого по способности. Моя способность единственная – это вот талант твой. А все, что ты там выдрессировал себе, это не особенно кому-то интересно. Посредственность не нужна. Непосредственность нужна. И вот если я свой талант реализую, тогда я буду я без руки или буду я там больной, хотя божьих людей не бывает. Больных – это враги. Враги. Если вы видите больного, нет. Это отдельная тема. Короче, у меня все будет. Социализм – это каждому по труду. А я делаю то, что я делаю хорошо, и я это делаю не напрягаясь, не напрягаясь. И за это я имею все. Что все? Все, что хочу. Вот это есть коммунизм. Это есть коммунизм. И принцип коммунизма каждого. И вот что сказал Уинстон Черчилль. Чтобы уничтожить все институты власти в мире, сказал Уинстон Черчилль, коммунисты ведут нескончаемую войну. Так вот, я бы святых назвал коммунистами. Коммунисты. Потому что коммуна – это правильный строй, божественный строй. Это как семья. Ну, слово коммуна немножко испачкали, вытерли ноги об нее там, да? Вот так вот. Но если взять изначальный смысл. И подробно этот коммунистический строй описан в самой главной ведической книжке Шри Ишопанишад, начиная с первой по восьмую мантру. Что Бог исполняет все же подробно. Мы все, и мы, главное, все сейчас живем при коммунизме. И мы настолько при коммунизме, вне власти этих психопатов, насколько мы не боимся жить при коммунизме. Если ты не при коммунизме, если ты что-то еще хочешь, тебе что-то не хватает, там есть страх. И вот его надо расстрелять. Молитвой какой-то там. Отмолить. Боже, что я ее боюсь? Я, Боже, что-то помоги. Что-то я не понимаю. Может, я завидую, может, что-то. Потом бах. Молиться до тех пор, пока... И сразу наступает коммунизм. Сразу наступает в ту же минуту коммунизм. Когда исчезает страх. Вот не до, не после, а сразу. Сразу. Вот к нам приезжал тут этот... Один тут комик, он сказал: вы знаете, когда я вот был ребенком, я как-то не обижался и не обижал ни на что. А потом вдруг как-то я один раз обиделся и вот сразу научился обижать. Вот сразу, сразу. И вот как только у вас исчезает страх, наступает коммунизм. Одна женщина в Запорожье, у которой там ее два сына сидели в тюрьме за то, что там они якобы взорвали там что-то в церкви. Помните эту историю, да? Помните эту историю. И когда она, и ее там прессовали со всех сторон, потому что, ну, их, это было при Януковиче, их не могли посадить, потому что и не выпускали. Она просто, я говорю, понимаете, это не ваше дело беспокоиться за ваших людей. Вот ваши, вы должны перестать бояться, вы должны быть просто уверены. Знаете, что такое? Вот Бог, Он хочет все хорошо. Все, я по этому поводу ничего не делаю. И будет все хорошо. Но если я начинаю беспокоиться о чем-то и молиться Богу, вы молитесь дьяволу. Вот просто отмолитесь, скажу, все, Бог, хочу, чтобы было по-твоему, не хочу бояться. Она помолилась, и сразу выпустили. Сразу наступил коммунизм. Сразу то, что она хотела. Просто помолилась. В тот момент, когда она перестала бояться, сразу пошли глобальные вот эти, и этих двоих раз и выпустили. Идите отсюда, не занимайте место. Вот так вот. И так во всем. И так происходит с болезнью, с венцом безбрачия, венец там бездетности, ну все что угодно. И там безденежье у тебя, все что угодно. Совсем. Какой-то страх. Какой-то страх держит. И поэтому... То есть... Ты не живешь в коммунизме, и потому что ты боишься. И больше нет никаких условий. И самый центральный стих Бхагавад-гита такой, 18.66, вот здесь вот. Оставь все виды дхармы, дхарма это религия, и просто предайся мне, я избавлю от всех последствий. То есть твоя предыдущая карма не будет. То есть я там где-то что-то плохо сделал, поэтому это имею. Не важно, что ты там делал. И съезжает страх, сразу наступает хорошо. И заключается слова «Не бойся ничего». Чего не надо бояться? Ничего. Ничего. Вот, есть дхарма и санатана дхарма. Дхарма, это знаете, это для безбожников. Просто я хочу вот этого, и у меня есть инструкция. Чтобы это получить, надо заработать столько денег, пойти в универмаг и купить. Чтобы мне жениться на той девушке, мне надо цветы, шоколадку, так... Что-то поухаживать за ней, как-то вот так вот, привитнуть друг к другу и все такое. Это дхарма. Что-то надо делать. А есть санатана дхарма. То есть дхарма, ты напрягаешься что-то делать. Напрягаешься что-то делать. А санатана дхарма, ты не... Санатана дхарма, вот воды, например, это быть мокрой. Она сильно напрягается, чтобы быть мокрой? Не, не сильно. И вот то, что я делаю, не напрягаясь, то, что вот я уже такой, и не надо себя к чему-то там готовить. И вот когда все такие, уже готовые, все, никакого труда нет и никакого порабощения труда нет. Кстати, капитализм это есть присвоение труда. Феодализм это присвоение земли. Капитализм это присвоение труда. То есть мы, наш труд не принадлежит. Мы вот его продаем, получается. Вот, и поэтому вот в Библии написано там, санатана дхарму, там их скинули там, в поте лица, добывая свой хлеб. Не надо в поте лица. Вот. Ну, правда, потому что не будешь в поте лица, значит, помрешь. Но есть другой вариант. Можно украсть. Когда украдешь тоже, ну тогда там уже тогда тюрьма. И санатана дхарма твой вечный долг. Какой это долг? Делать то, что Бог тебе скажет. А говорит Он именно то, что является нашим неотъемлемым свойством. То есть мы от этого даже избавиться не можем. Мы просто это применяем. Вот. И вот и весь вот этот Эдем, который там расписывали. Вот он должен здесь наступить. Да будет воля твоя вот здесь вот. Вот. Но на этом я... Это называлось первая притча. И первая притча говорит, что во власть лезет один терновник колючий. Нормальные люди сюда не лезут. И это неправильно. И поэтому сейчас я рад, что у нас в Запорожье есть такая громада, которая на весь мир уже, и не только на нашу страну, гремит. Вот, в Испании, например, они хорошо знают. Вот, в России хорошо знают. Это правильное устройство. Вот. Много есть всяких вариантов народовластия. Но вот централизация власти Богом не предусмотрена. Не предусмотрена. Это седьмой фейк, я бы сказал. В прошлой лекции я говорил про 6 фейков религиозных. Это седьмой фейк, что религия не имеет отношения к политике. Она только к ней это и имеет отношение. И она для этого существует. Ну теперь вот все.